Эндрю Мюррей. Дух Христа. Глава 9. Дух истины. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит? Он будет свидетельствовать о мне». Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Иоанна 16:13. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, чтобы он стал подобным ему, способным поддерживать общение с ним в его славе. В раю перед человеком были открыты два пути для достижения этого подобия Богу. Они были олицетворены двумя деревьями: деревом жизни и деревом знания. Божий путь был первым. Через жизнь пришло бы знание и подобие Божье. Пребывая в Божьей воле и приобщаясь к Божьей жизни, человек был бы совершенен. Рекомендуя другое, сатана заверил человека, что знание – это единственное, чего следует желать, чтобы уподобиться Богу. И когда человек предпочел свет знания жизни в послушании Богу, он вступил на ужасный путь, ведущий к смерти. Желание знать стало его величайшим искушением. Вся его природа была испорчена, и знание стало для него больше, чем послушание, и даже больше, чем жизнь. Под властью этого обмана, обещающего счастье в жизни, человеческий род все еще сбивается с пути истинного. И нигде это не проявляет свою силу так ужасно, как в связи с истинной религией и откровением Бога о самом себе. Даже там, где принимается Слово Божье, мудрость мира и мудрость плоти всегда проникает внутрь. Даже духовная истина лишается своей силы, когда удерживается не в жизни духа, а в мудрости человека. Там, где истина проникает во внутренние части, как того желает Бог, там она становится жизнью духа. Но она также может достигать только внешних частей души, интеллекта и разума. Хотя она занимает и радует, удовлетворяет наше воображение тем, что оттуда она будет оказывать свое влияние. Ее сила – это не что иное, как сила человеческих аргументов и мудрости, которые никогда не достигают истинной жизни от духа. Ибо есть истина понимания и чувств, которая является только естественной, человеческим образом или формой, тенью божественной истины. Есть истина, которая есть субстанция и реальность, сообщающая тому, кто ею владеет, действительное обладание, жизнь вещей, о которых другие только думают и говорят. Истина в тенях, в форме, в мысли – вот все, что мог дать закон. И в этом состояла религия евреев. Истина сущности, истина как божественная жизнь – вот что принес Иисус как единородный Сын, полный благодати и истины. Он сам есть истина. Обещая Святого Духа своим ученикам, наш Господь говорит о нем как о Духе истины. Та истина, которой Он сам является, та истина благодати и жизнь, которую Он принес с небес как сущностную духовную реальность, чтобы сообщить ее нам. Эта истина имеет свое существование в Духе Божьем. Он есть Дух, внутренняя жизнь этой божественной истины. Когда мы принимаем Его, и в той мере, в какой мы Его принимаем и отдаемся Ему, Он делает Христа и жизнь Божью истинной в нас, абсолютно божественно реальными. Он дает это, чтобы в нас была истина. В своем обучении и наставлении на путь истины Он дает нам не только слова, мысли, образы и впечатления, приходящие к нам извне, из книги или учителя вне нас. Он проникает в тайные корни нашей жизни и насаждает именно там истину Божью как семя и пребывает в ней как божественная жизнь. И там, где вера, ожидание и самоотдача, эта скрытая жизнь находится взлелеянной и вскормленной, там он оживляет и укрепляет ее, так что она становится сильнее и распространяет свои ветви по всему существу. И вот не извне, а изнутри, не в слове, а в силе, в жизни и в истине, Дух открывает Христа и все, что у Него есть для нас. Он превращает Христа, который так часто был для нас только образом и мыслью, Спасителем вне и над нами, в истину внутри нас. Дух своим приходом приносит в нас истину, а затем, овладев нами изнутри, ведет нас, насколько мы можем это вынести, ко всей истине. В своем обещании послать Духа истины от Отца наш Господь очень определенно говорит нам, в чем будет заключаться Его главная работа. Он будет свидетельствовать о Мне. Незадолго до этого Христос сказал: «Я есть истина». И у Духа истины не может быть другой работы, кроме как просто открывать и передавать полноту благодати и истины, которые есть во Христе Иисусе. Он сошел от прославленного Господа на небесах, чтобы засвидетельствовать внутри нас, а значит и через нас, о реальности и силе искупления, совершенного там Христом. Есть христиане, которые боятся, что чрезмерное размышление о присутствии Духа внутри нас уведет нас от Спасителя над нами. Взгляд внутрь себя может сделать это. Но мы можем быть уверены, что молчаливое, верующее, обожающее признание Духа внутри нас приведет только к более полному, более истинному и духовному пониманию того, что только Христос действительно является всем и во всем. Он будет свидетельствовать о Мне. Он прославит Меня. Именно Он сделает наше познание Христа жизнью, истиной и переживанием силы, с которой Он действует и спасает. Чтобы узнать, каково расположение или состояние ума, в котором мы можем полностью принять это руководство ко всякой истине, обратите внимание на замечательные слова, которые наш Господь использует относительно Святого Духа. «Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит». Признаком этого Духа истины является чудесная божественная обучаемость. В тайне Святой Троицы нет ничего прекраснее того, что при божественном равенстве со стороны Сына и Духа существует также совершенное подчинение. Сын мог бы утверждать, что люди должны почитать Его так же, как они чтили Отца, и все же не считал умолением этой чести сказать: «Сын ничего не может творить сам. Как слышу, так и сужу». И даже в этом случае Дух истины никогда не говорит от себя. Мы могли бы подумать, что Он, конечно, мог бы говорить от себя, но нет. Он говорит только то, что слышит. Дух, который никогда не говорит сам по себе, который слушает, что говорит Бог, и говорит только тогда, когда говорит Бог, это Дух истины. И это тот характер, который Он проявляет. Жизнь, которой Он дышит в тех, кто действительно принимает Его. Та кроткая обучаемость, которая отличает нищих духом и сокрушенных сердцем, которые осознали, что их мудрость или сила постижения духовной истины столь же бесполезна, как и их праведность, что они нуждаются во Христе как для одного, так и для другого, и что только Дух внутри них может быть Духом истины. Он показывает нам, когда же, имея Слово Божье в наших руках и на наших устах, мы можем испытывать крайнюю нехватку в том ожидающем, послушном, покорном духе, которому одному и может быть открыт его духовный смысл. Он открывает нам глаза на причину, по которой так много чтения Писания, библейского знания и проповеди приносят так мало плодов к истинной святости. Потому что это изучается и совершается с мудростью, которая не исходит свыше, о которой не просили и которую не ждали от Бога. Отсутствовал знак Духа истины. Он не говорит, он не думает от себя. Что он слышит, то и говорит. Дух истины получает все день за днем, шаг за шагом, от Бога на небесах. Он молчит и не говорит, кроме как до тех пор, пока не услышит. Эти мысли наводят нас на размышления о великой опасности в христианской жизни. О стремлении познать истину Божью в Его Слове без явного ожидания Духа истины в сердце. искуситель из рая все еще бродит среди людей. Знание по-прежнему остается для него великим средством искушения. Сколько есть христиан, которые могли бы признаться, что их знание божественной истины мало что им дает. Оно не делает их сильными перед миром и грехом. Они мало знают о свете и свободе, о силе и радости, которая должна была принести им истина. Это потому, что они принимают Божью истину в силе человеческой мудрости и человеческого мышления и не ждут, пока Дух истины приведет их к ней. Самые искренние попытки пребывать во Христе и ходить как Христос потерпели неудачу, потому что их вера стояла больше в мудрости человеческой, чем в силе Божьей. Большинство благословенных переживаний были недолговечными, потому что люди не знали, что Дух истины был внутри них, чтобы сделать Христа и Его святое присутствие их постоянной реальностью. Все это наводит на мысль о великой нужде в христианской жизни. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и следуй за Мною». Многие следуют за Иисусом, не отрекаясь от себя. И нет ничего, что больше всего нуждается в отвержении, чем наша собственная мудрость и энергия плотского ума, проявляющаяся в делах Божьих. Давайте усвоим, что во всех наших взаимоотношениях с Богом, в Его слове или молитве, в каждом акте поклонения, первым шагом должен быть торжественный акт отречения, в котором мы отвергаем нашу способность понимать Божье слово или говорить Ему наши слова без особого божественного руководства от Святого Духа. Христианам нужно отвергать свою собственную праведность даже больше, чем свою собственную мудрость. Часто это самая трудная часть самоотречения. Во всяком поклонении нам нужно осознавать единственную достаточность и абсолютную незаменимость не только крови, но и Духа истины, Духа Иисуса в такой же степени. В этом смысл призыва быть безмолвным перед Богом и в тишине ожидать Его. Утихомирить поток мыслей и слов в Божьем присутствии и в глубоком смирении тишине ожидать и слушать, и слышать, что скажет Дух. Дух истины никогда не говорит от себя. Что он слышит, то и говорит. Смиренный, слушающий, обучаемый Дух – это признак присутствия Духа истины. И затем, когда мы будем ждать, давайте вспомним, что даже тогда Дух истины не сразу или не сначала говорит в мыслях, которые мы можем воспринять и выразить. Это только на поверхности. Чтобы быть правдой, они должны иметь глубокие корни. Они должны обладать скрытой глубиной в самих себе. Святой Дух – это Дух истины, потому что Он – Дух жизни, а жизнь – это свет. Не к мысли или чувству Он обращается в первую очередь, но к сокровенному сердцу человеку, к Духу человека, который находится внутри него, в его сокровенных частях. Только вере открывается, что означает его учение и каково его руководство в истине. Поэтому пусть нашей первой работой сегодня снова будет вера, то есть признание живого Бога в работе, которую он берется выполнять. Давайте верить в Духа Святого как божественного оживителя и освятителя, который уже находится внутри нас, и отдадим все ему. Он докажет, что он божественный просветитель. Жизнь есть свет. Пусть признание того, что у нас нет собственной жизни или добродетели, сопровождается признанием того, что у нас также нет и мудрости. Чем глубже мы это осознаем, тем драгоценнее становится обещанное руководство Святого Духа. Глубокая уверенность в том, что внутри нас есть Дух истины, произведет в нас подобие Святого Учителя и тихое слушание, которому будут открыты тайны Господа. Глава 10. Целесообразность сошествия Святого Духа. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Когда наш Господь покидал этот мир, Он обещал присутствовавшим там ученикам, что Его уход станет их приобретением. Утешитель займет Его место, и для них будет намного лучше, чем Он когда-либо был или мог быть в своем телесном присутствии. Это особенно важно в двух аспектах. Его общение с ними никогда не было непрерывным. Оно могло прерываться. Теперь же оно будет прервано самой смертью, и они больше не увидят его. Но дух пребудет с ними вечно. Его собственное общение было в значительной степени внешним и, как следствие этого, не привело к тому, чего можно было бы ожидать. Дух был бы в них. Его пришествие было бы как внутреннее присутствие, в силе которого они также должны были бы иметь в себе Иисуса как в своей жизни свою силу. Во время земной жизни нашего Господа Он обращался с каждым из Своих учеников в соответствии с Его особым характером и обстоятельствами, в которые Он мог попасть. Общение было очень личным. Во всем Он доказывал, что знает Своих овец по имени. Для каждого существовали вдумчивость и мудрость, которые соответствовали именно тому, что требовалось. Удовлетворит ли Дух и эту потребность, и вернет ли ту нежность личного интереса и то особое индивидуальное отношение, которое сделали руководство Иисуса таким драгоценным? Мы не можем сомневаться в этом. Все, чем был для них Христос, Дух должен был восстановить в большей силе и в блаженстве, которое не должно было прерываться. Они должны были быть гораздо счастливее, безопаснее и сильнее с Иисусом на небесах, чем когда-либо могли бы быть с Ним на земле. Это главная красота и блаженство их ученичества и такого учителя, что он был настолько мудр и терпелив, чтобы дать каждому именно то, в чем он нуждался, и заставить каждого прочувствовать, что в нем каждый имеет лучшего друга, и это никогда не могло быть отменено. Пребывание Духа должно было восстановить самое личное общение и руководство Христа, его непосредственную, близкую дружбу. Многим очень трудно представить себе это или поверить в это. Еще гораздо меньше они испытывают это на себе. Мысль о том, что Христос ходит с людьми по земле, живет и направляет их, так ясна. Мысль о Духе, скрывающемся внутри нас и говорящем не в виде отдельных мыслей, а только в тайных глубинах жизни, делает его руководство намного более трудным. И все же именно то, что составляет большую трудность нового духовного общения руководства, это то, что придает ему большую ценность и блаженство. Это тот же принцип, который мы видим в повседневной жизни. Трудности пробуждают силы, укрепляют волю, развивают характер и созидают человека. На первых уроках ребенку нужно помогать и поощрять его. Когда же он впоследствии переходит к более трудным занятиям, учитель предоставляет его самому себе. Юноша покидает родительский кров, чтобы испытать и укрепить заложенные в нем принципы. В каждом случае целесообразно, чтобы внешнее присутствие и помощь были устранены, а душа была оставлена на то, чтобы усвоить и применить преподанные ей уроки. Бог действительно хочет воспитать нас до совершенной зрелости, управляемой не внешним законом, а внутренней жизнью. Пока Иисус был с учениками на земле, ему приходилось работать извне вовнутрь. Но все же он никогда не мог эффективно достичь сокровенных частей или овладеть ими. Когда он ушел, он послал Духа быть в них, чтобы теперь их рост мог происходить изнутри наружу. Завладев своим духом сначала самыми сокровенными уголками их существа, он хотел, чтобы они в добровольном согласии и подчинении его вдохновению руководству лично стали тем, чем он сам является, через его духа в них. Таким образом, они получили бы устроение своей жизни и формирование характера в свои собственные руки, в силе Божественного Духа, который действительно стал и их духом. Так они дорастут до той истинной самостоятельности, той истинной независимости от внешнего, в которой они должны стать подобными Ему, истинной, отдельной личностью, имеющей жизнь в себе и все же живущей только в Отце. До тех пор, пока христианин спрашивает только о том, что легко и приятно, он никогда не поймет, что для нас целесообразно и действительно лучше, чтобы Христа не было на земле. Но как только мысли о трудностях и жертве отбрасываются в сторону, в искреннем желании стать по-настоящему богоподобным человеком, носящим совершенный образ первородного Божьего Сына и во всем живущем угодно Отцу. Тогда мысль об уходе Иисуса, чтобы Его Дух мог теперь стать нашим, и чтобы мы упражнялись и дисциплинировались в жизни веры. Тогда все это будет принято с радостью и благодарностью. Если следовать водительству Святого Духа и испытать личную дружбу и водительство Иисуса на этом пути, это гораздо более трудный и опасный путь, чем если бы мы следовали за ним по земле, то мы должны помнить о привилегии, которой наслаждаемся, и о благородстве, которое достигаем, о близости общения с Богом, в которое мы входим. Ведь все это бесконечно больше. Иметь Святого Духа Божьего, проходящего через человеческую природу нашего Господа, входящего в наши души, отождествляющего себя с нами и становящегося нашим собственным точно так же, как Он был Духом Христа Иисуса на земле. Все это, несомненно, блаженство, достойное любой жертвы, ибо это начало пребывания в самом Боге. Однако видеть, что есть такая привилегия и очень искренне желать ее, все же не устраняет трудностей. Поэтому снова возникает вопрос. Общение Иисуса со своими учениками на земле, такое снисходительное в своей нежности, такое особое к незначительному в своем интересе, такое сознательно личное в своей любви, как это может быть нашим в той же самой степени теперь, когда Христос отсутствует, и как Дух должен быть нашим проводником? Первый ответ здесь, как и во всей христианской жизни, заключается в вере. С Иисусом на земле ученики, когда-то уверовавшие, ходили по видению. Мы же ходим по вере. С верой мы должны принять и возрадоваться слову Иисуса: «Лучше для вас, чтобы я ушел». Мы должны уделить время тому, чтобы отчетливо поверить в это, одобрить это и порадоваться тому, что Он ушел к Отцу. Мы должны научиться благодарить и восхвалять Его за то, что Он призвал нас к этой жизни в Духе. Мы должны верить, что в этом даре Духа присутствие и общение нашего Господа полностью обеспечиваются нам самым верным и действенным образом. Это действительно может быть каким-то образом, которого мы еще не понимаем, потому что мы так мало верили и радовались дару Святого Духа. Но вера всегда должна верить и восхвалять за то, чего она еще не понимает. Давайте верить уверенно и радостно, что Святой Дух и сам Иисус через Него научат нас, как наслаждаться Его общением и руководством. Он научит нас. Остерегайтесь неправильного понимания этих слов. Мы всегда связываем обучение с мыслями в разуме. Мы хотим, чтобы Дух подсказывал нам определенные концепции того, как Иисус будет с нами и в нас. И это не то, что Он делает. Дух обитает не в разуме, а в жизни. Не в том, что мы знаем, но в том, чем мы являемся, Дух начинает свою работу. Не будем искать или ожидать немедленного, ясного понимания или нового проникновения в ту или иную божественную истину. Знание, мысль, чувства и действия – все это является частью той внешней религии, которую видимое присутствие Иисуса тоже породило в учениках. Теперь должен был прийти Дух, и глубже, чем все это, Он должен был стать скрытым присутствием Иисуса в глубинах их личности. Божественная жизнь была в новизне силы, чтобы стать их жизнью. Началось обучение Духа не в слове или мысли, но в силе. В силе жизни, действующей в них тайно, но с божественной энергией. В силе веры, которая радовалась тому, что Иисус действительно был рядом и брал на себя ответственность за всю их жизнь и за каждое ее обстоятельство. Дух вдохновил их верой в Иисуса внутри. Это было началом и блаженством Его учения. В них была жизнь Иисуса, и они верой знали, что это был Иисус. Их вера была одновременно причиной и следствием присутствия Господа в Духе. Именно благодаря такой вере, вере которой дышит Дух, который исходит из Его существа и живет в нас, присутствие Господа Иисуса должно быть таким же реальным и самодостаточным, как когда Он был на земле. Но почему же тогда верующие, обладающие Духом Святым, не испытывают его более сознательно и более полно? Ответ очень прост. Они не знают и не почитают Святого Духа, который так мало проявляет в них свое присутствие. У них много веры в Иисуса, который умер или который царствует на небесах. Но мало веры в Иисуса, который обитает в них своим Духом. Вот что нам нужно. Вера в Иисуса как исполнителя обетования. «У того, кто верует в Меня, из чрева потекут реки воды живой». Мы должны верить, что Дух Святой находится в нас как присутствие нашего Господа Иисуса. И мы должны верить в это не только верой разума, стремящегося убедить себя в истинности того, что говорит Христос. Мы должны верить сердцем, сердцем, в котором обитает Дух Святой. Весь дар Духа и все учение Иисуса о Духе заключается в том, чтобы претворять в жизнь Слово. «Царство Божье внутри вас есть». Если мы хотим иметь истинную веру сердца, давайте обратимся внутрь себя и очень мягко и смиренно уступим Святому Духу, чтобы Он совершал в нас свою работу. Чтобы принять это учение и эту веру, которая основывается на жизни и силе Духа, давайте прежде всего опасаться того, что больше всего мешает Ему, а именно воли и мудрости человеческой. Мы по-прежнему окружены жизнью «я», жизнью плоти. В служении Богу и даже в попытке проявить веру эта жизнь постоянно выдвигается вперед и проявляет свою силу. Каждая мысль, не только каждая злая мысль, но и каждая мысль, какой бы доброй она ни была, в которой наш разум бежит впереди Духа, должна быть взята в плен. Давайте положим нашу собственную волю, нашу собственную мудрость в плен к ногам Иисуса и будем ждать там с верой и святым спокойствием души. Глубокое сознание будет крепнуть, что Дух находится в нас, и что Его божественная жизнь живет и растет внутри нас. И вот когда мы таким образом почитаем Его и предаемся Ему, когда мы подчиняем свою плотскую деятельность и ожидаем Его, Он нас не посрамит, но совершит свою работу внутри нас. Он укрепит нашу внутреннюю жизнь. Он оживит нашу веру. Он откроет Иисуса. И мы будем шаг за шагом узнавать, что присутствие, личное общение и руководство Иисуса принадлежат нам так же ясно и сладостно, и даже более истинно и могущественно, чем если бы Он был с нами на земле. Глава 11. Дух, прославляющий Христа. «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Он прославит меня, ибо от моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 7 и 14. Существует двоякое прославление Сына, о котором говорит Писание. Одно от Отца, а другое от Духа. Одно происходит на небесах, а другое здесь, на земле. Одним Он прославляется в самом Боге, а другим – в нас. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 13 глава, 32 стих и 17 глава, 10 стих. О первом Иисус сказал: «Если Бог прославился в Нем, то есть в Сыне Человеческом, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его». И вновь в молитве первосвященника: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою». А последним Он сказал: «Дух прославит Меня. Я прославился в них». Прославлять – это значит делать явным скрытое превосходство и ценность объекта. Иисус, Сын Человеческий, должен был быть прославлен, когда Его человеческая природа была допущена к полному участию в силе и славе, в которых обитает Бог. Он вошел в совершенную духовную жизнь небесного мира, божественного существа. Все ангелы поклонились Ему, как Агнцу на престоле. Эту небесную, духовную славу Христа человеческий разум не может постичь в полноте истины. Это может быть по-настоящему познано только через переживание, через общение и участие во внутренней жизни. Это работа Святого Духа, как Духа прославленного Христа. Он нисходит, как Дух славы, и открывает славу Христа в нас, обитая и действуя в нас, в жизни и силе той славы, в которой обитает Христос. Он делает Христа славным для нас и в нас. И поэтому Он прославляет Его в нас и через нас в тех, у кого есть глаза, чтобы видеть. Сын не ищет своей собственной славы. Отец прославляет Его на небесах, а Дух прославляет Его в наших сердцах. Но прежде чем могло произойти это прославление Христа Духом, Он должен был уйти от Своих учеников. Они не могли иметь Его одновременно и в плоти, и в духе. Его телесное присутствие препятствовало бы духовному пребыванию. Они должны были расстаться с тем Христом, который у них был, прежде чем они смогут принять пребывающего в них Христа, прославленного Святым Духом. Сам Христос должен был отказаться от той жизни, которая у Него была, прежде чем Он смог быть прославлен на небесах или в нас. Тем не менее, в союзе с Ним мы должны отказаться от Христа, которого мы знали, и от той меры жизни, которую мы имели в Нем, если мы действительно хотим, чтобы Он был прославлен для нас и в нас Духом Святым. Я уверен, что именно в этот момент очень многие дорогие дети Божьи нуждаются в этом наставлении Христа «Мне лучше уйти». Как и Его ученики, они уверовали в Иисуса. Они любят Его и повинуются Ему. Они испытали много невыразимого блаженства от знания и следования за Ним. И все же они чувствуют, что глубокий покой и радость, Святой Свет и Божественная Сила Его постоянного пребывания, как они это видят в Священном Писании, еще не принадлежат им. Теперь тайно, затем под благословенным влиянием общения святых или учения Божьих служителей в церкви или на съезде, они получили помощь и чудесное благословение. Христос стал очень драгоценным. И все же они видят, что что-то все еще перед ними. Обещания не полностью выполнены. Желания не полностью удовлетворены. Единственная причина может быть такова. Они еще не полностью унаследовали обетование «Утешитель с вами пребывает и в вас будет. Он прославит меня». Целесообразность ухода Христа, чтобы прийти снова прославленным в духе, они до конца не понимают. Они еще не смогли сказать, хотя мы и познали Христа во плоти, но теперь мы Его так больше не знаем. Моему знанию Христа по плоти должен прийти конец. Оно должно уступить место познанию Его в силе Духа. По плоти это значит во власти внешнего. Слов и мыслей, усилий и чувств, влияний и вспомогательных средств, приходящих извне, от людей и средств. Верующий, который получил Святого Духа, но не полностью знает, что это подразумевает, и поэтому не отдается полностью его пребывающему влиянию руководству, все еще в значительной степени доверяет плоти. Признавая, что он ничего не может сделать без Духа, он все еще трудится и тщетно борется за то, чтобы верить и жить так, как, по его мнению, он должен. Искренне исповедуя и временами испытывая блаженство, что только Христос является самой его жизнью и силой. Он огорчается и почти утомляется, думая о том, как часто ему не удается сохранить то отношение доверчивой зависимости, в котором Христос может прожить свою жизнь в нем. Он пытается поверить во все, во что можно верить, в близость Христа, в его сохранение и пребывание в нем. И все же каким-то образом все еще случаются разрывы и прерывания. Как будто вера – это не то, чем она должна быть, сущностью того, на что мы надеялись. Причина должна быть в том, что сама вера все еще была в слишком большой степени работой ума, в силе плоти и в мудрости человека. Действительно было откровение о Христе как верном хранителе и неизменном друге. Но это откровение было частично воспринято плотью и плотским разумом. Это сделало его бессильным. Христос, Христос славы. Учение о пребывающем в нас Христе было принято в смешанной жизни – частично плотью, а частично духом. Но только дух может прославить Христа. Мы должны отказаться и отбросить старый способ познания веры и обладания Христом. Мы больше не должны знать Христа по плоти. Дух прославит меня. Но что это означает, что Дух прославляет Христа? Что это за слава Христа, которую Он открывает, и как Он это делает? В чем заключается слава Христа, мы узнаем из Священного Писания. Мы читаем в послании к евреям. «Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус. Ему все подвластно». Таким образом, наш Господь связывает свое прославление в обоих отрывках, которые мы взяли в качестве нашего текста, со всем, что было Ему дано. «Он прославит Меня, ибо от Моего возьмет. Все, что есть у Отца, принадлежит Мне. Поэтому сказал Я, Он берет от Моего и возвещает это вам. И все Мое Твое и Твое Мое, и Я прославился в них». Возвысив Его над всяким правлением, силой и владычеством, Отец подчинил все сущее под Его ноги. Он дал Ему имя, которое превыше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось каждое колено. Царство, сила и слава всегда едины. Сидящему на престоле и Агнцу посреди престола слава и владычество во веки веков. Иисус был прославлен на небесах, как восседающий на престоле божественной славы, и все подчинено под Его ноги. Когда Святой Дух прославляет Иисуса в нас, Он открывает это нам в этой Своей славе. Он берет вещи Христа и возвещает их нам. Это не означает, что Он дает нам мысль или образ, или видение этой славы, поскольку она находится над нами на небесах. Но Он показывает ее нам как личный опыт и владение. Он вдохновляет нас в нашей сокровенной жизни приобщаться к ней. Он показывает Христа как присутствующего в нас. Все истинное живое знание, которое мы имеем о Христе, приходит через Духа Божьего. Когда Христос входит в нас как немощный младенец, когда Он растет, приумножается и формируется внутри нас, когда мы учимся доверять Ему, следовать за Ним и служить Ему, это все от Святого Духа. Все это, однако, может заключаться, как и в случае с учениками, в большом количестве тьмы и неудач. Но когда Дух Святой совершает свою совершенную работу и открывает прославленного Господа, тогда престол Его славы устанавливается в сердце, и Он господствует над каждым врагом. Каждая сила приведена в подчинение, и каждая мысль в плен послушания Христу. По всей обновленной природе разносится песнь «Слава сидящему на престоле». Хотя исповедание остается верным до конца. «Во мне, то есть в моей плоти, не живет ничего доброго». Святое присутствие Христа как правителя и наместника настолько наполняет сердце и жизнь, что Его власть господствует над всем. Грех не имеет власти, ведь закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Если это и есть прославление Христа, которое приносит Дух, то легко увидеть, каков путь, ведущий к Нему. Возведение Иисуса на престол в Его славе может произойти только в сердце, которое обещало беспрекословное и безоговорочное послушание, у которого хватило мужества поверить, что Он примет свою власть и будет царствовать, и в этой вере ожидает, что каждый враг будет повержен у Его ног. Оно чувствует, что оно нуждается. Оно желает иметь. Оно претендует и принимает Христа как Господа всего, совсем в жизни, большим или малым, завладевшим им и направляемым им через Его Святого Духа. Именно в любящем послушном ученике обещано пребывать Духу. В нем Дух прославляет Христа. Это может произойти только тогда, когда для верующей души наступит полнота времени. История Церкви в целом повторяется в каждом отдельном человеке. До срока, назначенного отцом, который держит времена и сроки в своих собственных руках, наследник находится под стражей и попечителями и ничем не отличается от раба. Когда приходит полнота времени и вера совершенствуется, тогда дух прославленного входит в силе, и Христос обитает в сердце. История самого Христа повторяется в душе. В храме было два святых места. Одно перед завесой, а другое внутри завесы, то есть святое святых. В своей земной жизни Христос обитал и служил во святом месте вне завесы. Завеса плоти не допускала его ко святому святых. Только когда завеса плоти была разорвана и он умер для греха полностью и навсегда, он смог войти во внутреннее святилище полной славы духовной жизни на небесах. И точно так же верующий, который жаждет прославления Иисуса в духе, должен, какой бы благословенной ни была его жизнь в познании и служении своему Господу, узнать, что есть нечто лучшее. В нем тоже должна быть разорвана завеса плоти. Он должен войти в эту особую часть работы Христа новым и живым путем во святое святых. Страдающий плотью перестает грешить. Когда душа видит, как Иисус полностью восторжествовал над плотью и вошел в своей плоти в духовную жизнь, то насколько совершенна в силу этого триумфа его власть над всем в нашей плоти, что могло бы ему помешать? Совершенно в силе Духа. Вход. Пребывание Иисуса как хранителя и царя. Завеса снята, и жизнь, которая до сих пор была в святом месте, теперь едина во святом святых, в полном присутствии славы. Это разрывание завесы, это возведение на престол Иисуса как прославленного в сердце не всегда сопровождается звуком труп и восклицаниями. С некоторыми иногда это может быть и так. Но в других случаях это происходит среди глубокого благоговения и трепета тишины, где не слышно ни звука. Царь Сиона приходит, кроткий и смиренный, с царством для нищих духом. Без вида или привлекательности он входит внутрь. И когда мысль и чувства ослабевают, Дух Святой прославляет его в вере, которая не видит, но верит. Око плоти не видело его на престоле. Для мира это было тайной. И поэтому как раз тогда, когда все внутри кажется слабым и пустым, Дух тайно производит божественную уверенность, а затем благословенное переживание того, что прославленный Христос поселился таки внутри. Душа знает в безмолвном поклонении и обожании, что Иисус – ее учитель, что его престол в сердце утвержден в правде, что обещание теперь выполнено, Дух прославит Христа.